Итак, 1 Петра, 1 глава, и мы прочитаем достаточно содержательный отрывок, и начнем с 13 стиха. Первое послание Петра, 1 глава, и начнем с 13 стиха. Если вы открыли свою Библию, закричите «Аллилуйя!» «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Скажи, всех поступках. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот давайте посмотрим в этот 18 стих еще раз, повнимательней. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». Он не сказал, искуплены вы от греховной жизни. Хотя от греховной жизни мы с вами искуплены. Он сказал, вы искуплены драгоценной кровью Христа от суетной жизни. Есть разница между суетной жизнью и греховной жизнью. И не всякая суета греховна. Она остается суетой, но не всякая суета греховна. Заметим также, что он не написал, вы искуплены драгоценной кровью от суетной жизни, преданной вам от отца, то бишь Адама. Мы все унаследовали природу его, когда вышли из утробы своей матери. Мы во грехе родились. Вот почему кровь Христа очищает нас от всякого, совершенно всякого греха. Он говорит, но драгоценной кровью Христа вы в равной мере были искуплены от суетной жизни, преданной вам, унаследованной вами от ваших отцов или родителей. И вот о тотальной, о полной свободе от этого наследия я бы хотел сегодня с вами немножко поговорить. О свободе, об искуплении драгоценной кровью Христа. Не просто от греха. Пожалуйста, услышьте меня. Потому что в вечности недостаточно будет, чтобы нам благодарить Бога за то, что Он искупил нас от греха. Он действительно от греха нас искупил. Посмотрите, к примеру, эти стихи Священного Писания. Евреям. 9 глава, даже можете не открывать, поверьте, я сегодня к некоторым стихам, вы просто запишите их, чтобы нам не терять время. Евреям 9 глава, 11-12 стихи. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенной, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Он приобрел вечное искупление. Если вечное искупление, должно быть оно есть целостным. Потому что нецелостные вещи вечными быть не могут. И Христос вошел в нерукотворенное святилище не с кровью козлов и тельцов, но со Своей драгоценной кровью Он туда вошел, чтобы приобрести вечное искупление. Откровение, 5 глава, 8, 9, 10 стихи. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан за нас, и кровью своею искупил нас Богу от всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Искупляющая кровь Иисуса Христа была пролита не только... Вот к чему я веду. Искупляющая кровь Иисуса Христа была пролита не только для того, чтобы искупить нас от греха, но чтобы в равной мере сделать нас царями и священниками. И в этом случае нам предоставляется возможность посмотреть на наш базовый текст из первого послания Петра совершенно другими глазами. Совершенно другими глазами. Кстати, английский перевод этого 18 текста звучит примерно так. «Драгоценною кровью Христа мы избавлены от aimless или бесцельная. Мы избавлены от жизни, которая вот просто человек идет по течению, ну, вот катится куда-то. И драгоценной кровью Христа мы искуплены от греха, благодарность Ему за это, мы искуплены от болезни, мы искуплены от проклятия, драгоценной кровью Христа, мы искуплены от нищеты, драгоценной кровью Христа мы искуплены от суетной, от бесцельной, от беспродуктивной жизни. Христос не только, услышьте меня сегодня, Христос не только пролил свою кровь, чтобы наши имена были записаны в книге жизни, но Христос пролил свою драгоценную кровь, чтобы мы избавились от наследия, суетного наследия наших родителей. Есть пять главных физических чувств. Это наше зрение, наш слух, наше обоняние, наше осязание и вкус. Глаза, уши, обоняние, осязание и наш вкус. Почему или каким... Наша жизнь с вами... Я так должен был построить предложение свое. Наша жизнь с вами управляется этими пятью физическими чувствами. И они важны, потому что и зрение, и слух, и обоняние, и осязание, и вкус, они в ответе за накопление, если я так могу сказать, памяти. Вот согласитесь, есть определенный запах, и в секунду просто вы можете возвратиться к событиям десятилетней давности. Или вкус. Сегодня один брат нам рассказывает, он поехал где-то в Трусковец отдыхать, и там, говорит, рестораны такие. Мы зашли в эти рестораны. И там ему такую сосиску предложили. Ему 52 года или сколько. И такую сосиску предложили, как будто бы вот мама в детстве мне накрыла стол. Он попробовал, и вдруг, не то что даже в секунды, в долю секунды он возвратился в конкретную семейную обстановку. Я уже большую часть своей жизни живу в условиях эмиграции. И вот... Я, будем так говорить, родился в церкви, церковное дитя. И когда мы выезжали, одни люди подошли ко мне и говорят, вот у нас есть небольшая передачка для того и того. А тот и тот оказался нашим, моим троюродным братом. Ну, может быть, для кого-то это не родственник из тех краев, где я, троюродная, даже в четвертом роде, это была большая родня. И я, собственно, и не знал, что мы там везем. Но надо передать, значит, надо передать. Мы приземляемся, и я сразу, чтобы исполнить свой долг, говорю, у нас есть где тебя передать. А он приехал в аэропорт встретить нас, и вот мы уставшие после дороги, страна неизвестного, незнакомого, и я как сейчас помню, это почти четверть века прошла. Почти четверть века прошла. И я вот в эту машину сажусь, у него Nissan Центра, или как она там называется. И он, наверное, готовился к нашему приезду, вычистил ее, она блестит, такая вся вымытая, в середине все там такие, так, такой просто там стоит этот. Я... И вот этот запах этой машины, она убрана вся, как я сказал, не просто вылизана вся. И вот этот запах, для меня это ассоциация с моим первым днем. Вот почти четверть века прошла, и если я где-нибудь секунду я вспоминаю, как мы приземляемся, как какое-то трепетное такое состояние, страна, а как дальше будет, а как мы устроимся, а как будет то, а как будет десятое, а как будет двадцатое. И вот этот запах. Я говорю, у нас у тебя... Нам есть у тебя, для тебя передачка. Мы отдаем ему этот пакет, я с братом был. Мы отдаем ему этот пакет, и он открывает его сразу. А там кассета. Это сейчас уже все там на айфонах, на еще каких-то. А тогда были кассеты такие. Я эту кассету сразу в магнитофон свой, в машину. И там... Это как раз было все, на такой хит был. «Покажите мне такую страну, где славят тирана!» Бум! Помните, да? Это надо быть с того поколения человеком, чтобы вспомнить. И я к тому, что... Я уже давно не слышал Талькова. Талькова уже давным-давно нет. Но этот запах, если бы мне сейчас включить эту музыку, этот голос, я бы в секунды просто... Времени. В силу этого мы с вами должны быть очень-очень внимательными. Какие обстоятельства в нашей жизни способствуют накоплению памяти? Потому что то, на что мы смотрим или как мы смотрим, то, что мы слышим и как мы слышим, то, к чему мы прикасаемся и как мы прикасаемся – то, что мы кушаем и как мы кушаем, оно отвечает не только за накопление памяти в позитивном отношении. И нам с радостью хочется возвратиться в беззаботное какое-то детство. Но глаза, уши, наше обоняние, наше осязание в равной мере может ассоциировать нас и с неприятными картинами прошлого. Предательство имеет запах. Обида имеет определенный вкус, если так можно сказать. И если мы не следим, если наша жизнь не искуплена от этого суетного наследия, мы можем быть заложником своего прошлого. Мы можем быть заложником тех обстоятельств, в которых мы когда-то оказались, тех картин, которые мы наблюдали, или тех вещей, которых мы с вами услышали. Вот почему так важно, друзья мои, позволить искупительной крови Иисуса Христа не только омыть нас от греховной жизни, но так важно предоставить возможность искупительной крови Иисуса Христа омыть нас от суетной жизни. Я хочу преломить это через одну историю на страницах Священного Писания. Подавляющее большинство из вас знают человека по имени Иосиф. Он был сыном старости. Он был сыном старости, и так как отец любил его очень сильно, то он сшил ему разноцветную одежду. Разноцветная одежда была выражением особенной любви к сыну своему. Но разноцветная одежда, она не очень хорошо воспринималась братьями. Поэтому одна и та же вещь у отца вызывала восторг, напоминала ему о том, что это дитя старости, и я безумно его люблю, а для десятерых человек в той же семье, для братьев Иосифа, это был предмет ненависти и неприязни. И потом у Иосифа еще была одна неосторожность. Он говорит: братья, я сон видел. Сон видел? Тебе что, одежд мало? Сон видел? А какой ты сон видел? А сон простой, мы вяжем снопы. Вяжем. Устали вязать, мой стал, сноп стал посредине, а ваши все поклонились моему снопу. И что вы думаете, написано дальше? И они возненавидели его еще больше. Потом у него еще один сон был. У него еще один сон был, даже и папа говорит: слушай, сынок, не переоцени себя, пожалуйста, не надо так радикально. И что вы думаете? Через некоторое время братья Иосифа пошли пасти скот отца. И отец говорит ему: наведайся о здоровье своих братьев. И он идет, но идет в разноцветной одежде. И вот когда они увидели его издалека, он еще не пришел, он не сказал здравствуйте, он не спросил, как у вас здоровье, он не сказал: папа передал вам там что-то покушать. Прежде чем он приблизился к ним, ох, эта одежда, она вызвала целую бурю эмоций. И один из них говорит: сновидец идет. Нет, сновидец идет. А второй голос говорит: давай убьем и посмотрим, что будет с его снов. Но Иуда, будучи настоящим евреем, говорит: не стоит убивать, лучше продадим. Все, я больше шутить не буду. Вы знаете историю, Иуда, этот Рувим вступается, они снимают эту разноцветную одежду. Они убивают козленка, вымазали в крови козленка, посылают отцу своему и говорят: это твоего сына одежда? Вы даже обратите внимание на язык Библии. Это твоего сына одежда? Ой, наверное, зверь растерзал его. Ох, неприятно произошла ситуация в жизни сновидца. И вот одна и та же вещь у отца, как я сказал, вызывала восторг, родительского восхищения, у братьев провоцировала на реакцию ненависти и злобы. Но прежде чем они даже послали эту одежду своему отцу, я хочу, чтобы мы прочитали в Бытие, в 37 главе, в 24 стихе, следующие слова. Бытие 37:24. Я помогаю кому-то? «И взяли его и бросили в ров». Бытие 37:24. «И взяли его и бросили в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. И взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян. И верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан». Посмотрите, как все идет по нарастающей. Любящий отец, разноцветная одежда, ненависть братьев, неприязнь к нему. Он выходит навстречу, они злоумышляют против него, они снимают эту разноцветную одежду, они бросают его в ров. И прежде чем они сели есть хлеб, смотрят, караван идет. И вот как бы случайно здесь, в 25 стихе написано, что это был караван из Египта, караван измаильтян, и они несли стираксу, бальзам и ладан. Скажи: стиракса, бальзам и ладан. Скажи: стиракса, бальзам и ладан. Пожалуйста, давайте представим немножко, хоть на несколько секунд. Он во рву. Идет огромнейший караван, наполненный этими мастями. У меня очень скудное представление об этом Ладане, Стираксе и об этом и о остальных вещах. Но я думаю, что и одна, и вторая, и третья были очень ароматными веществами. И вот по мере того, как они приближались, этот аромат давал знать о себе все больше и больше и больше. И они вытаскивают Иосифа, потому что решение было принято продать его. Они вытаскивают Иосифа, и вот он, раздетый, во всяком случае, лишенный этой разноцветной одежды, которая была дана ему, его отцом, в этом окружении запаха. Но он Иосифа не вызывает какие-то приятные ощущения. Этот запах у Иосифа ассоциируется с предательством. Этот запах Иосифа ассоциируется со злыми, полными ненависти глазами, непрощения. Представьте себе, один год, два года, три года, четыре года прошло, если он когда-нибудь оказался в каких-то обстоятельствах или в каком-то месте, где были эти благовония, стиракса, бальзам и ладан. В секунду времени всплывала картина предательства. Глаз злобных, наполненных кровью. Никто не может с ним разговаривать. Никто не хочет с ним разговаривать. Он плачет. Он говорит: братья, не продавайте меня. Что угодно, но только не продавайте. Читающие Библию знают историю. Он был в доме Потифара, потом эта негодная женщина обманула своего же мужа в отношении Иосифа. И он по такой позорной статье идет в тюрьму. Но Бог был с ним. И Господь поднял его в тюрьме. Он стал начальником всех этих заключенных. И так уж получилось, что заключенные фараона были рядом с ним, в одной камере где-то там. И в одну ночь, и одному, и другому сны снились. И они к Иосифу обратились и говорят: слушай, может, ты объяснишь нам эти сны? Он объяснил сны, он объяснил сон царедворца, он объяснил снова сон Верочерпию, и он объяснил сон Хлебодару. И так как он объяснил, так и произошло. И прежде чем они расстались с Иосифом, он говорит: обо мне вспомните. Когда вам будет хорошо, вспомните обо мне, пожалуйста. Ну и, конечно же, есть тенденция людей, когда делается что-то доброе, память выключается. И у Верочерпия память выключилась еще на 2 года. Но через 2 года снятся сны фараону. Ему приснились такие сны, что он места себе не находит. Вызывает этих главных, начальников, всех. И ты столкуйте мне сны. 7 коров хороших, тучных. И 7 коров тощих. Что бы это значило? Ну ладно, коровы коровами. Но когда тощие пожирают тучных, я во всей земле египетской такого не видел. И они чешут затылки, думают, ничего не получается. И вдруг у этого виночерпия просветление. Фараон, начальник, сейчас вспоминаю. Где ты был, хочется спросить. Сейчас вспоминаю грехи свои. Как я опрометчиво поступил, а фараон в своей благости в тюрьму меня заключил. Но в тюрьме там был еврей один. И вот мне снился сон, и Хлебодару снился сон, и он истолковал мне значение сна. И так как он мне истолковал сон, так и произошло. Он говорит: зовите быстренько.
Если среди вас нету ни одного, зови, мне все равно, где он. Вот Иосифа подстригли, переодели, знаете историю, подстригли, переодели, он приходит перед человека, который представляет лицо супердержавы тех дней. Он говорит: фараон, я наслышан о тебе, что ты сны можешь толковать. И говорит: что бы значили вот эти коровы? Что бы значили эти колосья? Говорит: ну, во-первых, начнем с того, что 7 колосьев тощих и 7 тучных. Коров 7 тощих, 7 тучных. 2 раза, значит, действительно это произойдет. Наступают годы изобилия, 7 лет. Невероятнейшего, невероятнейшего преуспевания. Фараон, будь мудрым, накопи столько, сколько можешь. Потому что сразу после 7 лет изобилия наступят 7 лет ужаснейшего голода. Настолько суровое будет время, что годы изобилия забудутся, никто даже не будет вспоминать об этом. И пусть фараон, я рекомендую, пусть фараон назначит человека, который был собрал урожай 7 лет.
Фараон встает, говорит: а у нас еще кто-нибудь есть в земле нашей, египетской, такой умный, как вот этот парень? Он говорит: наверное, нет. Мы голосуем за него. И в один день он из тюрьмы становится правой рукой. Фараон говорит: твоего слова будет держаться вся земля египетская. Только престолом я буду выше тебя. А ты владычествуй. И вот он открывает эти склады, копит этот хлеб, это зерно. Просто на каждом земельном участке, где был посев, собирается. В земле Ханаанской голод. Но братья вдруг услышали, что в Египте есть хлеб, и они идут. И волей Божьего провидения они попадают туда, где Иосиф продает хлеб. Это, кстати, говорит о характере этого человека. Он не только был смышленным, он не только был властным, он не только был способным накопить хлеб. У него было сердце слуги, он горазд был открыть эти окна и продавать его. Мог бы делегировать это кому-то другому, но это, наверное, свидетельство о том, что его сердце было наполнено состраданием. И вдруг он поднимает глаза. Братья. Они-то его не узнали. Он говорит: так, откуда вы? О, из земли мы ханаанской, из далекой земли. Да, а кто вы? Ой, нас много, и все мы люди честные, самое главное. Нас много, и все мы люди честные. И то, что мы честные, мы тебе отвечаем, что у нас есть отец, и у нас еще есть меньший брат. Он говорит: да, честные, да, вы очень честные. И отец у вас есть? Да, и отец у нас есть. Хороший отец у нас. И еще один был брат, но вот так как получилось, что нету его с нами. Был и нету. Он говорит: знаете что? Я хочу проверить вашу честность. Я хочу проверить вашу честность, поэтому одного из братьев я оставляю здесь, а вы все идите домой. А потом придите со своим меньшим, потому что я хочу его увидеть. Вообще, моя теория такова, что Иосиф уходит из дому, или Иосифа продает, когда Ревека, не Ревека, а Рахиль беременна Вениамином. Он знает, что должен быть брат, но у него нет гарантии, что он родился. Почему? И спрашивает: есть ли у вас еще меньший брат? Но я хочу его увидеть, поэтому задержу Симеона, и вы не возвращайтесь пред мое лицо, не рассчитывайте ни на что из земли египетской до тех пор, пока брат не будет здесь. И не уходят такие: ой. Один говорит: это, наверное, за кровь нашего брата. Да? Ой, наказываемся Господом. Боженьки, что ж будет дальше? Пришли домой, Иаков говорит: что вы сделали? Что вы сделали? Симеона нет. Голод, запасы истощились. Время просто невыносимое. Он говорит: идите в Египет. И там начинается эта тягомотина между сыновьями и отцом. Он говорит:
Если бы мы не медлили, мы бы уже два раза сходили. Он потом говорит, да ладно. Иосифа нету, Симеона, еще и Вениамина хотите забрать. И потом у него рождается идея. Говорит, кстати, не идите с пустыми руками. Я знаю, что у нас не самое лучшее время. Но не идите с пустыми руками. Возьмите этому человеку подарок. Бытие, 43 глава, 11 стих. Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку. Несколько бальзама, несколько меда, несколько стираксы и ладана, фисташков, миндальных орехов. Всего по чуть-чуть. Вот как случайно, как нарочно. Не идите с пустыми руками. У нас вообще налички у нас абсолютно никакой нету. Обменники все закрыты. Меда возьмите. Фруктов каких-нибудь. Кстати, еще что там у нас есть? Стираксы немножко. Ладана еще немножко. Хочется кричать, Яков. Они повинуются указанию отца. Приезжают в Египет, попадают. Говорят, господин, мы люди честные. Вот наш брат Вениамин, о котором ты спрашивал, и мы тебе сказали, что он жив и здоров, и у папы все хорошо. Кстати, папа подарочки передал. Представьте себе, они начинают свои авоськи открывать, и вдруг по всей комнате этот запах стиракса, ладан и смирна. И в секунду времени Иосиф переселяется к событиям 10 или 12, быть может даже 15-летней давности, когда он в этом рву, когда он кричит, когда он плачет, когда он просит, братья, не продавайте меня! Они так цинично, так жестоко, так беспардонно отдают его измаильтянам всего лишь за 20 серебряников. Зачем в Библии этот текст вообще? Этот текст в Библии для того, чтобы показать нам, новозаветным последователям Иисуса Христа, как реагирует исцеленный человек на вещи, которые в прошлом причиняли боль. И когда этот стиракс и ладаны и остальные эти ароматности наполнили комнату, у него не стали глаза красными. Вот он, мой звездный час наступил! Сейчас я расставлю все точки над «и». Вы поймете, кто в доме хозяин? Но когда этот запах наполнился, когда он увидел Вениамина, Библия говорит, он не мог больше удерживаться. Снял с себя все эти вещи, которые придавали ему египетскую форму и египетский вид, и говорит, я брат ваш. Они убоялись. Они сказали, вот сейчас нас постигнет наказание, потому что они все еще под действием суетной жизни. Вот теперь нас настигнет праведное воздаяние, потому что мы скверно, мы отвратительно поступили с нашим братом. Он говорит, нет, во мне нет мщения, во мне нет обиды, во мне нет какого-то злости в отношении вас. Я брат ваш, и я сделаю все, чтобы ваша жизнь здесь, в Египте, она была на самом высоком уровне. Я спрашиваю сегодня у себя, я спрашиваю сегодня у вас, какие вещи из прошлого ассоциируются с обидой? Это может быть человек, разговор о котором вдруг. У меня был друг. Мы были достаточно близки с ним. Мы были настолько близки с ним, что мы могли говорить обо всем, кроме одной вещи. Его родители в детстве, его отец наказывал его очень и очень жестко. Он в 12-летнем возрасте ушел из дома, чтобы никогда не возвратиться. Так уж получилось, что он оказался совершенно в другой семье, которая оказала ему внимание, работала, наверное, над тем, чтобы это израненное подростковое сердце было исцелено. Прошли годы. 10-15. Я мог говорить обо всем. Но я не мог говорить об отце. Потому что в секунду его глаза наливались кровью. В секунду его губы начинали дрожать. В секунду вся его физиономия вдруг стала... Он изменялся до неузнаваемости. Какие вещи в нашей жизни, какие вещи в нашей жизни ассоциируются для нас? Быть может, нас кто-то предал, и вы можете, вас кто-то предал, и вы в деталях можете объяснить, вспомнить, при каких обстоятельствах это происходило. Быть может, у вас были какие-то потрясения в семье, с мужем, женой, вы прекрасно можете восстановить в своей памяти картину. Это ассоциируется с определенным запахом, это ассоциируется с определенным цветом стен, или дивана, или мебели, или какой-то песни, или что бы там ни было. Но вы по-настоящему знаете, что вы свободный человек, искупленный драгоценной кровью Христа, когда вещи, причинявшие вам боль в прошлом, больше уже не держат вас. Вы знаете, что интересно в этой истории? Потому что она не заканчивается бальзамом и ладаном. Мне кажется, дальше акцент не на то. Суть этой истории вот в чем. Бытие 45 глава, 21 и 22 стихи. Я даже начну со второй половины 21 текста. Это уже после того, когда он открылся своим братьям, это после того, когда он отправляет их назад, это после того, когда он просит, чтобы они пришли с отцом и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона и дал им путевой запас. Каждому из них дал перемену одежды, слушайте внимательно, а Вениамину, потому что Вениамин плоть от плоти, кость от кости его. Мы тело Иисуса Христа. И в этом случае Иосиф – это потрясающий прообраз нашего Господа и Спасителя. И вот он здесь своему брату Вениамину дает 300 серебряников, слушайте внимательно, и 5 перемен одежды, глаза, уши, осязание, обоняние, вкус. Полная замена гардероба. 5 перемен одежды. Может, кому-то сегодня в этот вечер надо поменять одежду. Одежду, какими глазами вы интерпретируете ситуацию, имевшее место в вашей жизни 5, 10, 15 или даже 20 лет тому назад. Быть может, это связано, как я сказал секундой обратно, с определенным вкусом или когда вы слышите что-то. Какую реакцию это вас провоцирует? Какую реакцию это у вас вызывает? Они трудились целую ночь, они ничего не поймали. Они были уставшие. Перед этим Петр говорит: иду ловить рыбу. И уже наступало утро. И вдруг кто-то кричит из берега: дети, есть ли у вас какая-то пища? Они говорят ему: мы всю ночь трудились. Закиньте сеть. И вдруг дежавю. Я где-то слышал эти слова: закиньте сеть. Это уже было раньше. Сеть. Нам уже кто-то кричал, какой-то незнакомец с берега. Только когда он сказал: закиньте сеть по правую сторону, он не стал сопротивляться даже. В первый раз у него были возражения: мы трудились всю ночь, наставник, мы ничего не поймали. Он бросил. 153 рыбы. И кто-то говорит: Петр, это Господь на берегу. Он бросается в море. Его сердце такое тяжелое. Ох, как я некрасиво поступил. А что произошло? А несколько дней перед этим у них была очень сокровенная беседа. И Христос сказал: вы все откажетесь от меня в эту ночь. А я кричал: если все, но не я. А он мне сказал: Петр, петух не пропоет трижды. Ты дважды от меня отречешься. Какая жуткая ночь. Потом, в этих обстоятельствах, эта служанка, этот разговор, эти укоризны. И когда я третий раз сказал, что я не знаю его, запел петух. И я успел посмотреть ему в глаза. Сейчас его голос. Заходите, обедайте. Огонь, хлеб, рыба. Было утро. Я не исключаю вероятности, что где-то вдалеке опять пел петух. Они едят, и Христос говорит: Петр, любишь ли ты меня? Ох, как не хочется смотреть в эти глаза, потому что это воскрешает картины прошлого моего предательства. А да, Господи, ты знаешь, я тебя люблю. Не едят дальше. Петр, посмотри мне в глаза. Любишь ли ты меня? Да, Господи, я люблю тебя. Не кушает дальше, он спрашивает еще раз: Петр, любишь ли ты меня? И он не выдержал больше. Он заплакал и говорит: Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя. На этом Генесарецком, на берегу Генесарецкого озера, знаете, что произошло? Христос явился. Я вот так представляю, с новым гардеробом. Петр, все нормально. Все нормально. Придет время, ты исполнишься Духа Святого. Ты напишешь верующим людям что моя драгоценная кровь искупляет их не только от греховной, она искупляет их от суетной жизни, делая их целостными, по-настоящему целостными людьми. Когда картины прошлого, когда мелодии прошлого, они будут вызывать не боль, не антагонизм, не ненависть, они будут вызывать прощение и полное, полное восстановление. Вы знаете, не только предательство имеет запах, не только обида имеет запах, победа имеет запах, прорыв имеет запах, благословение, оно ощутимо, его можно осязать. Когда все стояли в робости, потому что Голиаф выходил и 40 дней выступал, дайте мне хоть одного человека, мы сразимся с ним. И у всех коленки дрожали. Извините, памперсы были полными. Давид появляется. Что за запах? А, я знаю. Его зовут. Саул тебя зовет. И он заходит. Ты звал меня, царь? Да, я звал. Я хочу сразиться с этим человеком. Они говорят, как ты, молодой? Вы что, не... Как? Это же воин от юности. Вы что, не слышите? Победой пахнет в атмосфере. Она вот здесь, я уже могу чувствовать ее. Мои глаза открыты, я вижу, как он уже валится прямо на этом поле. Я беру его же меч и голову ему отсеку. Ты что? Ты не слышал, как он 40 дней говорил? Ты не слышал, как он 40 дней проповедовал? Извините мой сленг, под что заточен наш слух? Наше обаяние, наше осязание. Нам всегда поражение в ноздрях, в глазах или победа? И он вышел. Тот вышел. Здоровина, вы же читаете Библию, знаете. Ха-ха-ха-ха-ха! Ты что, пацан? Разве я собака, что ты вышел против меня с палкой? Его раздражает. Давид идет. И чем ближе приближается, тем запах победы становится все ярче. С такой большой тебя нельзя промахнуться. 5 камней и 1 праща. Говорит, это ты идешь против меня с мечом и копьем, но я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. И сегодня мой Бог предаст тебя мне. Это уже будет мое дело, отдать твое тело птицам небесным и зверям полевым. Пшу! И прямо в лоб. Чем мы движем? Искуплены ли мы от суетной жизни, преданной нам от отцов? Воспользовались ли мы его гардеробом? Ведь мы ходим верою, а не тем, что мы видим. Мы люди не от мира сего. Всегда видел я перед собою Господа, Он одесную меня. А я всегда вижу проблемы. Нет, Господа надо видеть. Он одесную тебя, поэтому никогда не поколеблешься. Бог говорит, вы будете позади слышать голос говорящий, вот путь, идите по нему. А я слышу, что у меня нет будущего. У меня нет завтрашнего дня. Ой, как я буду жить? Сегодня нам надо переодеться. Сегодня нам надо взять 5 перемен одежд. Сказать, Бог, коснись моих глаз, коснись моего слуха, коснись моего обоняния, коснись моего осязания, Господи, чтобы мне избавиться от суетной жизни, преданной мне от отцов. Я не хочу выставлять себя большого героя, но львиная доля из вас могут отождествиться с тем, что я сейчас скажу. Мы вырастали в системе, которая смеялась над верующими людьми. когда нас публично могли выставить перед всей школой и сказать: вот люди, из-за которых наша страна притормаживает. Это из-за вас, баптисты, штундисты, мы еще в космос не попали. Я помню дни, когда учительница смотрела на меня и говорила: у тебя нет будущего. Такие, как вы, не часть нашего общества. Это из-за вас у нас нет никакого прогресса. Если бы была дана возможность этим семенам прорасти, но в один момент мы поверили слову искупляющего нас Господа и сказали: мы избираем Тебя, мы будем верить Тебе, и мы будем следовать за Тобою до конца наших дней. Следование за Ним предполагает конкретную духовную зрелость. И, может быть, в нашей жизни мы где-то притормаживаем. Сегодня Он говорит: возьмите мой гардероб, поменяйте его. Будьте людьми, похожими на Меня, полными прощения, полными полными силы, полными огня, полными благодати Святого Духа. С какой одеждой тебе надо сегодня попрощаться? Мы все были в ситуациях, о которых не хотим вспоминать. Мы все были на каком-то этапе, встанем на ноги, мы все были на каком-то этапе, где с нами грубо поступили. Мы все были на этапе, где о нас плохо говорили. Мы все были на этапе, когда нас подвели, когда нас бросили, когда нас кинули. Какое решение мы сегодня принимаем? Быть в этой темнице, позволить этим картинкам прошлого или переживаниям прошлого доминировать в нашей жизни? Или мы говорим: Господи, сегодня мы избираем 5 перемен одежд на наши глаза, на наш слух, на наше обоняние, на наше осязание, на наш вкус. Вкусите и увидите, как благ Господь. Бога можно и надо вкусить, попробовать, пережить. Победа может быть, может висеть в воздухе. Она может быть осязаемая. Присутствие Божье, его можно попробовать. Давайте сейчас поговорим с Богом. Каждый, от первого ряда до последнего, скажем Ему: Господи, вот я. Ты призвал меня, Ты помазал меня. Я хочу быть зрелым Твоим последователем, зрелым Твоим служителем. Я хочу принести Тебе много плода. Я хочу, чтобы Твое имя в моей судьбе было возвеличено и прославлено. Амин. Все. Поднимаем свои руки, возвышаем свои голоса, все, от первого ряда до последнего. Халлелуйя, халлелуйя, халлелуйя. Халалама санде гелала бахалала моком бруши гелала маханта. Халалама санде гелала бахалала моком брусунде гелала бахалала мантара. Халлелуйя, халлелуйя, халлелуйя. Халалама санде гелала бахалала масанде гелале бруши гелала маханта. Ki ramahalala masunde gelele blura makam brusu debe gelele bahata. Поклоняемся Тебе, благословляем Тебя, отдаем хвалу Тебе, отдаем честь Тебе. Ki lalala masunde gelele bahalala makam brusunde gelele bahalala makanda. Ki lalala masunde gelele blura makam brusu debe gelele mahanda. Ki lalala masunde gelele bahalala brusu gelele bahanda. Halala masunde gelele bahalala matada. Во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Господи, мы предаем себя Тебе, мы предаем себя Слову Твоей благодати, и мы принимаем сегодня силу Твоей искупляющей крови, избавляющей нас раз и навсегда от суетной жизни, преданной нам от Отцов. И сегодня мы соглашаемся на обмен, мы снимаем свои грязные одежды. Одежды, которые приносили боль, одежды, которые приносили разочарование, одежды, которые, быть может, выводили нас из себя, одежды, которые провоцировали нас поступать нечестно и нехорошо. И мы сегодня берем этих 5 перемен одежд. Для своего зрения, для своего слуха, для своего обоняния, для своего осязания и для своего вкуса. И мы говорим, что от сегодняшнего дня и впредь Мы будем возрастать в Тебе, чтобы быть не только зрелыми Твоими последователями, но и служителями Твоего Евангелия. Во имя Иисуса Христа. Друзья, я знаю, мы несколько минут задержали, но я бы хотел предоставить возможность каждому из вас. Глаза закрыты, поднимем свои руки к Богу. Быть может, кто-то слышит до сих пор в своих ушах яростный крик отца, когда родители в порыве гнева, в пьянке кричали: «По тебе тюрьма плачет». Или, может, кто-то пришел из дома, где вы вырастали, и вам постоянно говорили: «Ты ничего в жизни не достигнешь. Ты последняя бестолочь». Быть может, вы даже были в церкви, где вас унизили, где с вами неправильно поступили. Может, ваша соседка, ваш сосед. При каких бы обстоятельствах это ни было, всплывают картинки, как в кино. Музыка, звучат слова, проклятия. Может, вы прикасаетесь к чему-то или смотрите на что-то, и вдруг вы понимаете, что вы возвращаетесь в прошлое, и оно до сих пор, к огромнейшему сожалению, держит вас. Сегодня течет живительный поток с Голгофского креста. Благодарение Ему за то, что мы искуплены им от греховной жизни. Но сегодня время сказать: «Господи, коснись моих 5 физических чувств. Исцели меня. Переодень меня. Я нуждаюсь в Тебе. Я не могу так дальше. Я не хочу, чтобы прошлое определяло мое будущее. Поэтому сегодня принимается качественное решение. Во имя Иисуса Христа».